Говорит радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Слово и дело. Так в России XVIII века обозначались государственные преступления, связанные с оскорблением величества и караемые по всей строгости, вплоть до летального исхода. Инициативным документом для применения столь строгих воспитательных мер обычно являлась весьма распространенная в ту пору, да и позднее тоже, разновидность документации – донос. Но сегодня речь пойдет о другой эпохе, о настоящем времени. И хотя, как известно, в начале было слово, начнем мы нашу передачу с дела, пока со следственного. Средства массовой информации многих стран мира, в том числе и наша радио «Свобода», уже сообщали об обыске, случившемся 4 декабря в Санкт-Петербургском офисе научно-информационного центра «Мемориал». Результатом этой сыскной операции явилось изъятие без описи всех жестких дисков компьютеров и электронных носителей информации питерского мемориала. Обыск был произведен под явно надуманным предлогом расследования связи мемориала с антисемитской публикацией в одной из газет Санкт-Петербурга. Готовясь к этой передаче, в пятницу 12 декабря я сумел по мобильнику поговорить с директором научно-информационного центра «Мемориал» Ириной Флиге, вышедшей из следственного отдела прокуратуры Куйбышевского района Петербурга и направлявшейся подавать жалобу в суд. Ирина, в каком состоянии находится сейчас дело?
Понятия не имею. В каком состоянии находится дело, о котором я не знаю, я сказать не могу, потому что я не знаю. Да? Обыск у нас проводился. Постановление об обыске было мотивировано делом, возбужденным в отношении некой газеты. Мы к этой газете не имеем никакого отношения, никогда не имели. А в ходе обыска были изъяты наши жесткие диски, наши винчестеры, базы данных по истории террора, по истории ГУЛАГа, и, понятно, по нашей основной деятельности. Сегодня был назначен допрос следователем Колгановым. Перед допросом я заявила следователю Колганову, что ни я, ни организация, которую я руковожу, никакого отношения и никаких сведений по данному делу не имеет. А все вопросы, которые задавал Колганов, были сведены к установочным данным, моим личным и установочным данным организации. Когда основана, по какому адресу расположена и основные формы деятельности организации. Все.
Это дело. А теперь о другой атаке на мемориал, о слове, про которую широкой общественности известно куда меньше. 5 декабря, в день открытия в Москве международной научной конференции «История сталинизма. Итоги и проблемы изучения», президент Фонда эффективной политики Глеб Павловский распространил среди некоторых участников этого форума бумажную версию редактируемого им русского журнала, посвященного проблемам исторической памяти и отечественной истории. В центре внимания некоторых статей, в частности и главного редактора Павловского и ведущего отделом интеллектуальных расследований издания, писателя Кирилла Бенедиктова, оказалось общество «Мемориал», один из главных организаторов конференции по сталинизму. Утверждалось, что «Мемориал» поставил перед собой, я цитирую, «амбициозную задачу сформировать национальную политику памяти». Речь идет об исторической памяти, конечно. И что он сам является собой неудавшуюся попытку политики памяти. Что исповедуемый им антисталинизм – это катастрофа на старте, который утверждает метод хулилища в поле стратегии русского историописания, а сопоставление сталинизма и фашизма в начале 90-х годов разрушали иммунную систему страны, которая и без того переживала жестокий кризис собственной идентификации, ну и так далее. Внимательно отслеживающий такого рода историографические новинки заместитель главного редактора веб-сайта «Полит.ру» Борис Долгин рассказывает об этом выпуске русского журнала так.
Часть, некоторый блок материалов, наиболее прямо оказывается как бы привязан к мемориалу, там от, действительно, понятно, главной статьи номера статьи Глеба Павловского через некоторый такой материал какого-то господина Кирилла Бенедиктова, достаточно важного такого очень идеологически насыщенного текста с попыткой рассказать об истории мемориала с очень четкими такими идеологическими настройками, установками, которые есть смысл разобрать. И, конечно, третий очень идеологически насыщенный материал номера – это интервью с Александром Филипповым. Речь идет, конечно, не об известном и авторитетном социологе Александре Филиппове, а о политтехнологе, который является автором скандально известного пособия для учителя, а потом и учебника по истории 20 века. Почему я сказал о значимости второго материала Бенедиктова? Потому что, скажем так, есть ощущение, что именно этот материал должен был стать и стал некоторым таким стержнем, на который нанизываются иные материалы этого выпуска. Он должен связывать и мысль такой передовицы руководителя русского журнала Глеба Павловского, где речь идет о том, что мемориал якобы провалил политику памяти. С другой стороны, он подверстывает к проблеме политики памяти в видении мемориала вопрос о якобы присутствующем тезисе у мемориала о коллективной ответственности. И сюда подверстываются тексты из других европейских стран о том, как эти проблемы у них освещаются. То есть это вот такой некоторый центральный материал.
От многих из тех, кто успел прочесть этот выпуск русского журнала еще в ходе конференции по истории сталинизма, мне довелось слышать суждение, что не только с конференцией он связан. Вместе с питерским обыском это где такая комбинированная атака на мемориал.
Да, есть ощущение, что это такой не просто спецвыпуск о политике памяти, но еще и наряду с питерскими событиями некоторый такой анонсирующий конференцию материал, призванный как-то снизить значимость мероприятия, хотя сам русский журнал информировал о мероприятии и сделал отчет с него, но все-таки снизить значимость мероприятия и особенно снизить значимость мемориала, попытаться его маргинализировать некоторым образом, как если обыск путем некоторой криминализации структуры, то здесь в материале Бенедиктова сначала делается попытка продемонстрировать якобы всемогущесть мемориала на протяжении 90-х годов и резкое снижение значимости, чуть ли не такую, как сказать, общественную смерть организации в последние годы.
Так считает замглавного редактора «Полит.ру» Борис Долгин. Напомню, на волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Разница во времени», которую веду я, Владимир Тольц. Наша сегодняшняя передача, я заглавил ее «Слово и дело», посвящена атакам на международное историко-просветительское, правозащитное и благотворительное общество «Мемориал». Мнение одного из организаторов конференции по истории сталинизма, к которой Глеб Павловский приурочил публикацию антимемориальского выпуска русского журнала, генерального директора Российской политической энциклопедии Андрея Сорокина.
Если Павловский говорит в своем материале о политике мемориала, то, наверное, это не совсем правильно и не совсем точно. Мемориал не политическая организация, это организация просветительская и правозащитная. Поэтому говорить о некоторой политической линии можно, но, наверное, все-таки не так с размаху, а выстраивая точно цепь логических умозаключений. Я в целом не соглашусь с Павловским в том, что линия, которую осуществляет мемориал, это линия публицистики и огульного охаивания. Значит, мне так не кажется, во-первых. Во-вторых, я не очень понимаю, что можно защищать, размышляя, значит, о государственном терроре в тех масштабах, в которых он реализовывался в Советском Союзе, и в Гулаге, в котором сгинули миллионы российских граждан. Отношение к подобным элементам советской системы и сталинской системы, по-моему, может и должно быть вполне определенным и однозначным.
А что можно сказать о нынешней государственной политике исторической памяти?
Вы знаете, говорить о наличии продуманной государственной линии вряд ли приходится. Симптомы этого появились в самое последнее время. Они связаны с небезызвестной историей о подготовке пособий для учителей и затем школьного учебника по истории, одним из авторов которого является господин Филиппов. Это тот учебник, который прошел апробацию в Министерстве образования Российской Федерации и затем получил соответствующую рекомендацию к использованию в средней школе. Ну и, наверное, это самый главный аргумент для тех, кто наличие такой политики в России усматривает. Наверное, можно говорить о том, что государство появилось на интеллектуальном рынке и начинает производить некий интеллектуальный товар и продвигать его на этом интеллектуальном рынке. Если, конечно, отождествлять Министерство образования с государством в целом.
За учебник Филиппова, который упомянул сейчас Андрей Сорокин, учебник, который по подозрению в ползучем сталинизме давно уже у всех на устах, и мы в нашей передаче уже тоже о нем говорили, еще, наверное, будем, за этот самый учебник и за госполитику памяти на конференции по сталинизму пришлось отдуваться министру образования и науки Российской Федерации Андрею Фурсенко.
Тут поднимается вопрос по поводу учебника Филиппова и по поводу обсуждения. Я могу вам однозначно сказать, ни один учебник истории не имел такого широкого обсуждения, как учебник Филиппова. Ни один учебник. Причем в этом обсуждении участвовали все сторонники, противники. К нашему огорчению и, может быть, стыду, сторонников гораздо более радикальной точки зрения, чем изложено в учебнике Филиппова, в стране оказалось гораздо больше. Я могу вам сказать, кто проявлял самую жесткую позицию в радикализацию этого учебника. Преподаватели вузов, в том числе педагогических вузов. Товарищи, один человек, о котором мы сегодня так много говорим, в такой сложной точке, сказал, у меня нет для советского народа других писателей.
Как вы понимаете, министр Фурсенко, которого не стоит подозревать в сталинизме, процитировал здесь товарища Сталина. Но кроме того, может быть, те, кто не читал антимемориальский выпуск русского журнала, этого и не чувствуют, Фурсенко использовал и аргументацию опубликованного там интервью все того же Филиппова. Борис Долгин замечает мне на это.
Но если Андрей Фурсенко в ответ на вопрос о том, почему вообще стал возможен и так активно продвигается учебник Филиппова, говорил о том, что вообще, ну, нужны разные подходы, нужно обсуждение с разных позиций, и что подходы авторов этого учебника далеко не были какими-то крайними, были гораздо более крайние, это наоборот относительно умеренно. И здесь он, наверное, даже прав в том смысле, что легко себе представить какую-то часть деятелей и там близких, скажем, к Комитету Победы, и даже некоторых историков, кто предлагал гораздо более радикальные формулировки. Но вот что об этом говорит Филиппов? Он в ответ на вопрос об учебнике довольно четко и определенно говорит о том, что именно этот учебник, это, да, что история 45-2007 года, попытка написать учебник, соответствующий той коллективной памяти, которая наличествует в современном российском обществе. Той коллективной памяти, которая зафиксирована в массовых опросах общественного мнения. Теперь попробуем экстраполировать это. Учебник физики для 9 класса. Это попытка написать учебник, соответствующий тем коллективным представлениям, которые наличествуют в современном российском обществе по поводу физики. Или учебник математики, учебник биологии. Понятно, что задача образования немного другая. Есть еще другое слово – просвещение. Обычно учебные пособия должны говорить как раз о том, что не впрямую присутствует в коллективной памяти. Более того, оно присутствует в профессиональном сообществе соответствующей дисциплины, но никак не призвано отражать массовое представление. Иначе для образования достаточно было бы семьи, не нужна была бы школа. Здесь же имеется попытка, сославшись на массовые представления, частично действительно существующие, частично сформированные, ну, скажем так, наиболее массовыми медиа, обосновать необходимость учебника, соответствующего концепции, отчасти этими медиа сформированы.
Тут стоит, пожалуй, напомнить то, что говорил все на той же конференции по сталинизму, где присутствовали, кажется, все герои нашей передачи, но разве что товарища Сталина до питерского следователя Колганова не было. Стоит напомнить, что говорил по поводу политики исторической памяти на этой конференции председатель правления мемориала Арсений Рогинский. Я процитирую. Едва ли не самый важный институт конструирования коллективных представлений о прошлом – школьный курс истории. Здесь, а также в значительной части публицистических и документальных телепередач, государственная историческая политика вполне активна. Ее характер, впрочем, говорит Рогинский, заставляет задуматься над тем, что пассивность по отношению к исторической памяти не столь опасна, как использование истории в качестве инструмента политики. Конец цитаты. Так нужна ли государственная историческая политика? Мне отвечает заведующий кафедрой истории российской государственности Российской академии государственной службы при президенте Российской Федерации Рудольф Пихоя.
Ну, я думаю, что скорее можно говорить о том, что она сейчас формируется. Значит, элементами формирования такой политики стало прежде всего признание череды так называемых воинских праздников, государственных праздников. Вот то, что это введено указами, одобрено законами, это само по себе своего рода системообразующая для государственной программы вот такой вот исторической памяти. Задача мне это представляется достаточно актуальной по одной самой простой причине. По существу сейчас Россия вступила в новый этап своей истории. Старые праздники, которые без малого 80 лет были государственными праздниками, которые стали, как бы мы к ним ни относились, частью обыденной жизни, традиционной культуры. Я не говорю о содержательном там элементе 1 мая или 7 ноября, но, в общем, отмечали-то все. То сейчас все это дело разрушено. И вот сейчас возникает вторая проблема, значит, как создать вот эту вот систему. Это важная задача, потому что нельзя же себе представить Соединенные Штаты Америки без 4 июля. Нельзя себе представить Францию без празднования дня взятия Бастилии. А в России все Бастилии были разрушены, но вместе с ними были разрушены и все такие вот системообразующие элементы памяти, государственной памяти. И хотим, не хотим, но восстановление государственности, а мы должны говорить именно о восстановлении государственности после 92-го года, оно ставит государственную программу такого рода.
Так вот и складывается впечатление, что, затаптывая мемориал и его достижения, Павловские и компания хотят оседлать этот процесс. Андрей Сорокин говорит мне на это.
Володь, я думаю, что дело даже в другом. Думаю, что Глеб самостоятельно или выполняя чей-то заказ, думаю, что начинается кампания по вытеснению мемориала с этого поля. Судя по всему, желание там и готовность разбираться и участвовать, точнее, в этой теме у него есть. Но вполне допускаю, что для него, а скорее всего для кого-то еще, мемориал является нежелательным субъектом на этом поле. Думаю, что многое объясняется именно этим.
Заместитель главного редактора веб-сайта Polit.ru, в общем, разделяет это мнение.
Да, я считаю это частью, несомненно, некоторого единого процесса. Из этого не следует, обязательное утверждение, что там существовал один человек, который дал команду. Нет, конечно. Но это отражение одного и того же процесса обеспокоенности, недовольства в части властных элит, вызванного некоторым постепенным проникновением темы исторической памяти, постепенным утверждением этой темы, тем, что, судя по всему, и нынешний президент Дмитрий Медведев, и отчасти наш прошлый президент, нынешний премьер-министр, склонны здесь, во всяком случае, частично эту линию поддерживать. Смотрите их визиты в Бутово, их визиты в Новочеркасск. Более того, скажем так, минимальная форма освещения части этих визитов, особенно визитов в Новочеркасск, возможно, тоже отражение, ну, скажем так, некоторой неоднородности во власти на эту тему. Да, но возвращаясь к этим текстам, надо сказать, что эти тексты призваны еще и тексты, и сама акция не просто маргинализировать сугубо пропагандистские структуры, но и навязать некоторые мифы о мемориале, о его деятельности и о его позиции. Притом сделано это не то чтобы слишком аккуратно.
Знаете, когда дело идет о формировании политики, ее возглавлении или о распиле средств на ее реализацию, тут часто бывает недоосторожности. И поэтому я хочу закончить нашу передачу еще одной цитатой из недавнего выступления министра образования и науки Российской Федерации Андрея Фурсенко.
Коллеги, я немножко знаю историю. И я думаю, что каждый человек, который знает историю, хорошо знает, какими волнами шло уничтожение людей. И как тот, кто подталкивал людей к мясорубке, через определенное время оказывался в ней сам.
«Слово и дело. Атака на мемориал». Продюсер передачи Андрей Амочкин. Автор и ведущий Владимир Тольц.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт»
обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 13:07, повтор в 21:07 по московскому времени.